Сегодня мы рассмотрим поворотные моменты в нашей истории, которые показывают, что в действительности на протяжении лет мы не выросли в единстве, но, к сожалению, мы, наоборот, имеем все больше и больше разделений. И я боюсь, что иногда мы говорим о единстве в разнообразии, но на самом деле мы подчеркиваем не единство, а разнообразие. Мы говорим, что мы должны быть больше и больше разнообразны. Но это не настоящая цель. Настоящая цель — это единство Церкви. Итак, мы рассмотрим нашу историю от единства к разделению. Это вторая тема наша. Теперь мы вернемся к началу нашего опыта. Я прошу прощения, у меня здесь ошибка в слайде есть, я только сегодня заметил, но слайды уже были отданы, поэтому я не изменил. Наше начало не в 1845, а 1844 году. Затем мы вернемся к 1888 году, и я называю это определение адвентистского видения и идентификация столпов адвентистской веры произошла в это время. Есть цитата Эллен Уайт, в которой она вспоминает происхождение адвентистской вести, движения, и она вспоминает предыдущие примерно 40-45 лет, и это было на собраниях Генеральной конференции 1888 года. Она говорит, как народ мы должны твердо стоять на вечной истине, выдержавшей испытания. Нам необходимо придерживаться непоколебимых основ нашей веры. Единственным прочным основанием являются истины, открытые нам Богом. Они сформировали из нас народ Божий, и время не уменьшило их ценность. Это советы авторам, 52-я страница. Она называет непоколебимые основы, но это в русском переводе, в английском непоколебимые столпы нашей веры. Ну, столпы, которые поддерживают также крышу и так далее. Но когда говорят о столпах адвентистской веры, то некоторые включают разные списки. И дух пророчества, и оправдание верой, по вере. Но давайте я прочитаю, что Эллен Уайт называла в 1889 году столпами веры. Потому что некоторые во время кризиса 1988 года говорили, что передвигаются столпы. И Эллен Уайт, вспоминая это, в книге «Советы авторам и редакторам», 30-я страница, перечисляет. «Святилище, трехангельская весть, закон, суббота и отсутствие бессмертия души». Вот такие столпы веры. Мы называем это доктрины. Но есть доктрины, а есть доктрины-столпы. Потому что эти доктрины поддерживают все здание, и они определяют жизнь и миссию Церкви. Но есть нечто большее, что она говорила относительно столпов. И это связано с следующей цитатой, которую мы находим в книге «Великая борьба» на странице 423. Она говорит, тема о святилище, она концентрируется на одном столпе здесь. Она говорит, вопрос о святилище послужил ключом, который помог проникнуть в тайну разочарования 1844 года. Ага, то есть это помогло им, а нам? Дальше. Он открыл стройную, законченную и взаимосвязанную систему истины. И доказал, что Господь руководил великим адвентистским движением, высвечивая положение народа Божьего и его обязанности. Я хочу сказать, что это ключ к единству. Не только к единству, но к формированию церкви адвентистов седьмого дня. Если бы этого не произошло, то эта церковь бы не существовала. Позвольте мне продолжить здесь читать. Так, не двигайте мне. Есть еще одна цитата, которая говорит о начале опыта адвентистов. Эта цитата была написана в 1850 году, то есть через 5 лет после Великого Разочарования. И очень короткая цитата здесь. Она говорит: «Мы знаем, что у нас есть истина». То есть мы обладаем истиной. И что же за истину они имели? А она говорит, это полная система. Они увидели ее. Увидели в таких широких мазках. И это повлияло на них очень сильно. И она говорит дальше. Брат Роудс вместе с Джоном Эндрюсом поехали на восток штата, чтобы собрать рассеянных овец. Мы получили 2 письма от них. Господь трудится, и Он собирает души свои. Вспоминая из биографии Эллен Уайта, она говорит, что у них не было работы до тех пор, пока они не собрали эти истины вместе. Как только они их собрали, началась миссия церкви. Помните? То есть все началось с разочарования. Разочарование привело их к размышлениям. Размышления привели их к Библии. В Библии они нашли принципы герменевтики, они нашли святилище. И они начали применять ко всем истинам, которые они имели. И они увидели систему. И когда эта система была обнаружена, они занялись миссией. И занялись они миссией для того, чтобы донести эти истины. И только тогда стал вопрос об организации, и только тогда начала расти церковь. То есть наша церковь появилась благодаря теологическим открытиям огромной важности. Они даже не понимали тогда все богатство и всю важность тех богословских открытий, которые они сделали. И, конечно же, мы ничего не знаем сегодня об этом, согласно истории нашей, которую я буду делиться с вами. Итак, разочарование и соло скриптура привели к обнаружению, открытию столпов адвентистской веры. И я называю их видением. Видение, я имею в виду, это столпы, которые я перечислил, которые помогли увидеть всю остальную систему. И это я называю видением. Столпы, которые были обнаружены, то есть это гармоничная и совершенная система теологии и философии. Я скажу, что я в своем опыте, даже после того, как я изучал богословие, я не знал об этой системе теологии и богословия в адвентизме. Я учился и учился и пытался обнаружить, и чем больше я изучал эти столпы, тем больше я обнаруживал, что это действительно полная, гармоничная, законченная система богословия и философии. Помните, я изучал философию, и помните, я наткнулся, можно так сказать, на нее. Я заметил, как в Писании тоже есть система философии законченная. Итак, видение и система, вся система доктрины адвентистской церкви привели к миссии. чтобы поделиться с толпами, с миром, со всем мирным миссионерским полем. И видение, и миссия привели к образованию новой церкви, которая потребовала организации для исполнения миссии. И для того, чтобы миссия действительно глобально развивалась, необходима организация. И, конечно, были проблемы с организацией. Хорошо. Если в виде диаграммы представить это все, то внизу убеждений пионеров было «Sola tota prima scriptura» — принцип. То есть все основано должно быть только на Библии. Затем на этом принципе, для того, чтобы построить здание, есть столпы адвентизма. Суббота, закон, святилище, состояние души и трехангельская весть. Затем сверху есть система истины, взаимосвязанная и гармоничная, и сверху над этим существование церкви и ее миссия. И если церковь и миссия развиваются на этом основании, то будет единство, потому что это будет единство в принципах. И затем церковь будет трудиться едино с благословением Духа Святого. Еще одна диаграмма. Разочарование и соло-скриптура, вот этот опыт, который пережили адвентисты первые, привели к открытию столпов адвентизма или видения церкви. Эти столпы... Это стало причиной, а и было следствие. Разочарование плюс соло-скриптура, эта причина привели к следствию, столпам адвентизма. Столпы адвентизма привели к открытию гармоничной и законченной системы теологии и философии. Далее это стало причиной миссии, чтобы поделиться этими столпами, и это стало причиной затем организации церкви. То есть церковь наша появилась в результате обнаружения принципов герменевтики и системы богословия, которая объединила все библейские учения, доктрины, и на этом основании появилась миссия. Сегодня, что нам не удается понять, мы пытаемся заниматься миссией без вот этих причин заниматься миссией. И тогда мы не можем получить полную силу Духа Святого. Дух Святой пытается вернуть нас к Библии, чтобы мы заметили, что вот какую роль мы должны сыграть и зачем нам должен быть дан Дух Святой. Мы не просто от молитвы должны получить Духа Святого, благодаря молитве, но благодаря изучению Библии. Хорошо, следующий элемент. Миннеаполис. Посмотрите, что Эллен Уайт говорит, что было причиной Генеральной конференции в Миннеаполисе и тех событий, которые там произошли. Была тема представлена оправдание по вере, но не в этом была самая большая проблема. Мне было показано, что многие наши служители принимают многое как само собой разумеющееся и не познают сами через глубокое изучение Библии, верят они истине или лжи. То есть, это 40 лет прошло, уже второе поколение лидеров появилось. Далее она говорит, есть необыкновенная лень, в которой находятся многие наши служители, которые позволяют другим изучать Писание за них. И они воспринимают истину с их уст, как неоспоримый факт. Но они не исследовали сами, и у них нет глубокого убеждения Духа Святого на их сердце и на их умы. Она называет это удивительной ленью. Она говорит, в Миннеаполисе Господь открыл жемчужины истины. Этот этому свету противились так, как когда-то иудеи противились Христу. То есть они говорили о том, что они защищают старые столпы веры, но на самом деле это показывает, что они не знают, что такое столпы. И есть... Они говорили, что оправдание по вере передвигает межи, дорожные знаки, как бы, но на самом деле ничего такого не происходило, писала она. К тому времени они уже забыли видение церкви, они сформировали новую организацию, они пытались заниматься служением и открывать даже новые истины без видения. Вот это вот была проблема адвентистов во втором поколении. То есть люди, которые приняли крещение через евангельскую кампанию, они присоединились к церкви. Точно так же, как и наша молодежь, которая заканчивает наше учебное заведение, они тоже не имеют этого опыта, потому что мы не преподаем им эти столпы истины. Они просто культурные адвентисты. И они воспринимают все, что они читают, как за чистую монету. И нет силы и в их проповеди, и нет силы в церкви тогда. И вот это причина разделения церкви. Итак, в Миннеаполис открыл синдром второго поколения. Столпы не менялись, но их просто оставили. Оправдание по вере не было столпом. Одним из толпом веры. Новое поколение лидеров, то есть это второе поколение лидеров церкви, не было знакомо с тем, что такое столпы. То есть это были лидеры, это просто не были лидеры в Южной Америке, это были лидеры Всемирной Церкви, в Соединенных Штатах. Затем проявлялась лень в изучении Библии среди лидеров церкви. И постепенно традиции заменяли Писание. Вот что такое традиция. То есть это новое поколение принимало уже многие проповедуемые истины как традиции. Итак, вывод какой здесь можно сделать? Есть такое понятие, как синдром второго поколения. Забывали столпы веры тогда. Сделали акцент на оправдании по вере. И оправдание по вере начало набирать ход и замещать собой истину о святилище. И люди начали все больше и больше говорить об оправдании по вере. И это стало видением. Но это не было первоначальное видение, благодаря которому появилась наша церковь. Возможно, вы тоже выросли в адвентизме с таким пониманием. Но я хочу призвать вас, пробудитесь сами, потому что нужно вернуться к Библии, и нужно самостоятельно изучать и понять Библию. И все сводится не только к оправданию по вере. Итак, оставив столпы и следующее, что появилось в церкви, это пантеистическое восприятие истины. И если вы знакомы с нашей адвентистской историей, то о чем я говорю, будет вам более понятно. У меня нет сегодня времени, чтобы объяснять всю историю. Но появилось несколько людей в адвентизме, которые начали понимать Бога с пантеистической точки зрения. То есть то, что Бог находится во всем мире, в природе, и это начало восприниматься на уровне Генеральной конференции даже. То есть даже, ну, если бы это было принято большим количеством членов Совета Генеральной Конференции, то Церковь Адвентистов Седьмого Дня прекратила бы свое существование. И Господь послал весть Эллен Уайт, что это опасность большая. Это как айсберг, который стоит на пути корабля. И в то время произошло спасение, по сути. Враг душ человеческих попытался внести или стремиться обосновать необходимость большой реформы среди адвентистов седьмого дня и утверждает, что эта реформа должна состоять в реорганизации и отказе от доктрин, являющихся столпами нашей веры. Если бы подобная реформа осуществилась, к чему бы она привела? Основы истины или столпы, которые Бог в своей мудрости дал церкви остатка, были бы отринуты. Наша религия подверглась бы изменению. Основополагающие принципы, которые поддерживали работу в последние 50 лет, сочли бы ошибочными. Была бы создана новая организация и написаны новые книги, устанавливающие новый порядок. Итак, помните, что у нас есть столпы. Вот этот слайд опять. Вот это диаграмма адвентизма. Что панентеисты делали? Ну, по сути, уничтожали всю эту систему и заменяли ее традицией, а не соло скриптура. Традиция, философия, наука, и затем столпы исчезают, и панентеистические предпосылки тогда воспринимаются. И затем система философии, науки и культуры стоит на столпах. И затем церковная миссия какая тогда? Экуменизм. Но Бог положил этому конец. Он не дал этому развиться через Эллен Уайт. И с 1905 года по 1957 год авторитет Эллен Уайт достиг пика нашей церкви, даже того, чтобы заменить Библию, хотя официально столпы не отвергались. Но в это время начался диссонанс в адвентизме. То есть официально традиционные столпы веры поддерживались, но постепенно оправдание по вере становилось единственным столпом в адвентизме. И вот мы приходим к 1957 году. И многое произошло в этом году. Это был также поворотный момент. Была издана книга «Вопросы по доктринам». Это очень обсуждаемая книга, очень дискутируемая книга. Она была написана до того, как я начал изучать богословие. Я помню, что нам рекомендовали эту книгу. Я не буду обсуждать все детали этой книги, но в вступлении к этой книге говорится о том, что авторы этой книги, они перечисляют все доктрины. Помните, они хотели, чтобы протестанты начали считать нас не сектантами. Я помню, что я был сектантом еще с детства. Я стал адвентистом как членом секты. Ну, хорошо, я не смущался по этому поводу. От этого люди не будут потеряны для вечности. Люди будут потеряны от того, что они не знали истины. Так я относился к этому. То есть важно, чтобы человек откликался на то, что Дух Святой ему говорит, как он ведет. И мы, даже если люди в других церквях находятся, Дух Святой все равно может вести их, и будут люди спасены и за пределами Адвентистской Церкви. И есть много внутри наших членов Церкви, внутри Церкви, которые не будут спасены. Понимаете? Есть Церковь видимая, есть невидимая. И я говорю об этом, потому что я не хочу, чтобы кровь этих людей была на мне, как Иезекииль говорил. Но они хотели быть приняты тогда. И они сказали, у нас есть общие с вами доктрины. Троица, например, спасение, Евангелие и так далее. Они у нас общие с другими христианами. Ну, они не собирались объединяться с католиками, я не думаю, что они об этом думали, но они хотели объединяться с другими протестантами. Поэтому Бог, Троица, спасение, Евангелие – это у нас общее. Но есть отличительные доктрины адвентистские. Святилище, Трехангельская весть, дар пророчества. Итак, что произошло прямо у нас на глазах? Столпы адвентистской веры стали отличительными доктринами. То есть они уже не столпы для церкви, они просто доктрины, которые нас отличают. И когда я изучал богословие, я пришел к пониманию этой проблемы, когда я пытался разобраться, почему так много есть разногласий в моей церкви. И вот это мое заключение, что все эти разногласия ведут к устранению столпов. То есть у нас разделение фундаментальное от основ нашей веры. И нам необходимо очиститься от этого через исследование Библии для того, чтобы одеть эти очки и увидеть столпы адвентистской веры. По сути, они столпы библейские. Мы назвали их адвентистские столпы, но это не то, что Эллен Уайт получила как откровение от Бога. Они обнаружили это в Библии. И теперь начали говорить, что у нас с протестантами и другими общие вечные истины. Путь к спасению, оправдание по вере, доктрина о Боге, Троице, грехе, церкви и так далее. То есть, я помню преподавателя, который говорил, что они же, протестанты, основываются на Библии, а не на традиции, как католики. Но есть люди в нашей церкви, которые считают, что мы не церковь остатка. Я могу их понять. Почему? Потому что если я верю в то, что протестанты другие правы, и они основываются на Библии, и в вопросах спасения, доктрины о Боге, Троице, грехе, церкви, то зачем я буду говорить, что я единственная истинная церковь, если единственная радность с остальными протестантами, единственная разница у нас, это несколько отличительных доктрин, которые отличают меня от тебя, как от протестанта. Но спасение мы понимаем одинаково. Если они будут спасены, и у них тоже есть вечные истины, то можем ли мы заявлять о том, что мы единственная истинная церковь? Если это правда, то, что было написано в этой книге «Вопросы по доктринам», но на самом деле это неправда, это неправда. И у меня нет времени объяснять все свои опыты. Но я принял это, я преподавал это, и затем я понял, что подожди, мне нужно вернуться к Библии, посмотреть, что же я преподаю. И я заметил, что я преподаю не то, что есть в Библии. И когда я посмотрел, чему учат другие протестантские церкви, я обнаружил, что это не то, о чем говорит Библия. И мне нужно было вернуться назад и заново выстраивать основы своей веры. Но эта книга опять же говорила, что есть, да, есть отличительные какие-то доктрины у адвентистов, но они такие же протестанты, как и все остальные. То есть менялось адвентистское видение, по сути. Затем еще один вопрос встал. Я не буду здесь все читать, потому что времени не хватит. Но еще один поворот случился в нашей церкви. И это было после того, как вышла эта книга «Вопросы по доктринам». То есть книга «Вопросы по доктринам», она выразила то брожение, которое было уже много лет в адвентизме. То есть постепенно, прогрессивно, в течение нескольких поколений развивались эти мысли. Но помните, кто открыл систему истины адвентистской? Это были рядовые члены церкви. Они не были преподавателями, докторами. Они не были докторами философии. У них не было никаких научных степеней. Почему? Потому что те, кто научены в семинарии, они получают видение от философии, а не от Библии. И поэтому они не видят проблемы, потому что это уже было посеяно в их умы. И вот почему Богу пришлось обратиться к людям, у которых не было никакого образования. Я учился, конечно, очень долго учился. Но помните, что меня спасло? Это слова моего отца, который сказал мне: если бы ты родился в другом месте, ты бы не был адвентистом, ты был буддистом. И я все время вспоминал это, и я все время поддавал критике то, что я верю. И мне нужно было возвращаться к Библии. И я принял это решение, все, что я верю, основывать на Библии. И также дух и пророчество. Дух пророчества я принимаю. Итак, далее на этом слайде вы видите историю адвентизма. То есть сначала это было движение рядовых членов церкви. У нас на сегодняшний день, 2015 год, есть множество университетов, более 100 университетов по всему миру. Они образовывают наших служителей. То есть, в действительности, если с одной стороны мы утратили видение адвентизма, и вместо этого пришло видение от протестантов, и мы перешли на уровень университетов, то способности сегодня внедрять небиблейские доктрины становится очень удобным. И эти университеты готовят лидеров. Кто формирует лидеров? Кто меня формировал? Или пасторов на уровне колледжа и университета? То есть там все передается от одного поколения к другому в контексте нашей истории церковной. Итак, какой смысл учиться в университете? Ну, смысл такой, чтобы изучить то, во что верят другие. Если мне нужно диссертацию докторскую написать по систематическому богословию, мне нужно изучить все, что говорили предыдущие поколения об этих доктринах, и я изучаю того и другого, Кальвина, Августина там и так далее. Но это не преподается на субботней школе. И эти люди были философы, и это тоже не преподается на субботней школе. Поэтому все вот эти преподаватели, которые были моими преподавателями, они тоже учились в университетах. И когда они учились там, им нужно было изучать все эти вопросы, которые сопротивляются нашей вере. И им нужно было или принять это, или отвергнуть. И не все были готовы, чтобы в этом разобраться. И это не есть какая-то теория заговора. Я не говорю об этом. Может быть, иезуиты подбросили некоторые идеи там в университетах, но мы сталкивались с этими вопросами, и даже до сегодняшнего дня, если мы не можем на своих ногах стоять и иметь библейские аргументы, то тогда мы склонны воспринимать эти аргументы, которые мы не можем отвергнуть, и они становятся нашим опытом, и переходят в нашу религию, в нашу систему образования и передаются следующему поколению. Понимаете, вот почему мы все должны изучать Библию и критично подходить к этому. И то, даже что я говорю, вам не должно приниматься легко. Эллен Уайт написала однажды, она говорит, вы не должны верить мне, вы должны открывать Библию, и все, что вы узнаете, обо всем, что вы узнаете, судить на основании Библии. И так вы можете быть спасены через понимание и практику. Адвентистский форум – это стала группа людей, которые начали критически мыслить. И это было в 1960-е годы, они начали все поддавать критике, во что верили адвентисты и как они жили. И они создали журнал, «Спектрум», например, такой журнал есть. И вот что они говорят, что, чем они занимаются. Я цитирую их веб-сайт. «Спектрум» был организован для того, чтобы привлечь адвентистов размышлять с христианской точки зрения над проблемами, которые встречаются в церкви. Ну, можно это делать, но это не адвентизм. Христианская точка зрения – это философская точка зрения. То есть, по сути, ты выбираешь, кому ты верен будешь. И очевидно, что протестантское мировоззрение не сформировано только на основании Библии. И это все входит в церковь. Это то, чем они занимаются. Они как бы говорят, что мы все неправы, и мы должны отвергать существование столпов даже. И святилища, и все эти и столпы, и они говорят, это все не нужно. Ага, и так я читал, но я не открывал вам слайды. Хорошо. Затем поворот был протестантский поворот. Я прочитаю одну цитату от Форда, Дезмонда Форда. Он бросил вызов святилищу в 1844 году. И он написал, эпицентр землетрясения, который произошел в 80-е годы, это доктринальное. Посмотрите, что он говорит. Обратите внимание на то, что он здесь говорит, что проблема не экзегетическая, а доктринальная. Он был экзегетом, и он бросил вызов на уровне экзегезы нашим доктринам. Я не игнорирую это. Но он, как он здесь высказывается, что в центре этого землетрясения, эпицентром землетрясения стала доктрина, Евангелие и святилище. Праведность по вере, о которой говорил апостол Павел, в его понимании, с точки зрения экзегезы послания к римлянам, такое, что это только оправдание. Хотя мы, как адвентисты, так не подходим. Мы не берем только один стих или одну книгу в Библии для того, чтобы сформировать наше понимание оправдания по вере. Это можно, конечно, делать. Протестанты делают так. Другие ученые делают это. Но в адвентистской церкви мы не делаем так. Мы систематически подходим. Нам необходимо сохранить целостность Библии. Но он говорит, праведность по вере Павла – это технический термин, который описывает только оправдание, и что природа Христа была духовной, как Адама. Обратите внимание, Адама до грехопадения. Верующие и что верующие получают вердикт на суде в момент, когда они уверовали. То есть, когда вы уверовали, все, окончательный суд произошел. Что это конец уже. И, конечно же, он отверг следственный суд. Он говорит, что его нет в Библии, и также нет даты 1844 год. То есть, если вы верите в оправдание по вере, как Лютер, Кальвин, то есть... В момент крещения, когда только ты поверил, ты оправдан. Все твои грехи прощены. Что они имеют в виду? То есть все грехи, которые были в прошлом, но они также верят в то, что их все грехи в будущем также прощены. И благодаря этому полному прощению, Бог как бы на кресте написал «Вы спасены». Я слышал, как об этом проповедуют. Это было в церкви даже, 10 лет назад. Вот эти конкретные слова. И все были счастливы слышать их. Я не мог в это поверить, но это было так. Итак, давайте продолжим. Итак, что произошло здесь? Отвержение... основа адвентизма, видение адвентизма. И осталось только одно понимание, что все стоит на одном столпе – Евангелие. То есть, многие люди верят в это. И они считают, что это правильно, и они будут спорить со мной и доказывать, что я не прав, а они правы. То есть это открыто. Это открыто. Они говорят, что есть один столб, это Евангелие. И на нем уже развивается протестантская система богословия на основании Лютера и Кальвина. И затем церковь и миссия меняются, конечно же. Ну, конечно, меняются. Итак, мы видим, что вот эта полная система богословия и философии поменялась на общепротестантскую. И миссия тогда, проповеди Евангелия, это больше протестантское Евангелие. Еще одна проблема появилась, это отрицание богодухновенности Библии. Она выражается, как говорил мой преподаватель доктор Фрицкай, я не буду все читать, но, потому что мое время заканчивается, но он говорит в этой цитате, книге, которую была опубликована в типографии Эндрюсского университета. Есть три столпы. Он говорит, это христианское Евангелие, оправдание по вере, это наш духовный центр, затем культурный контекст, это где мы живем, где мы поклоняемся, где мы служим, и затем наше адвентистское наследие. То есть, Библия открывает нам Евангелие, а затем нам нужно развить, насколько это мы можем, остальные элементы вот этих трех столпов. Но один из вопросов, который здесь поднимается, это эволюция. Помните, я уже говорил о том, что эволюция стала проблемой. Эволюция была отвергнута, но этот вопрос поднимается снова и снова. Мы видим в наших университетах, считается, что Библия — это продукт человеческой традиции. И этот профессор, и другие также, они начали продвигать эволюцию в нашей церкви, чтобы ее принимали, после того, как церковь уже приняла решение. И у него такое убеждение, я уважаю, конечно, убеждение его, но это не библейский адвентизм. Ну, он бы мог сказать, что да, Библия — это традиция, это не есть прямо из Библии, от Бога исходящее знание. Ну, хорошо, ну, тогда создавайте свою церковь, а я буду в другой церкви, потому что я говорил с человеком не с этим преподавателем, но с другим. Он продвигал эволюцию, а я творение, и он пришел к заключению. Я пришел к заключению, говорю. Я говорю, вы не можете быть членом этой церкви. А он мне говорит, вы не можете быть членом этой церкви. Я говорю, да, вы правы. Кто-то должен уйти. Но неправильно будет в церкви преподавать противоположное мнение. Что будет со студентами, с молодежью? Будет ли путаница в их умах? Помните, какой у меня опыт был? Я, когда учился, все говорили одинаково. Не было такого, что вот кто-то творение, кто-то эволюцию поддерживает. А если противоположности учат, то путаница тогда появляется. Итак, вот диаграмма этой позиции. Я прошу прощения, я когда увлекаюсь, начинаю проповедовать, я забываю переключать слайды. Но таким образом столпы веры были изменены. И, по сути, это возврат к пантеизму и Келлогу. Эволюция начинает преподаваться, принятие эволюции. Оно не только отвергает Библию, но, по сути, вносит пантеизм, философию и заново просто истолковывается все. По сути, этим занимаются римо-католики, начиная со Второго Ватиканского собора. И протестантские церкви в этом движении Emerging Church, то есть появляющаяся церковь, они это делают. Мы верим в то, что протестанты основываются на Библии. Поэтому есть склонность следовать за ними. Но я хочу сказать вам, открыть вам сюрприз один. Лидеры протестантского движения, те, которые в их университетах, те, которые являются лидерами служения, музыкального служения, они не верят в богодухновенность Библии. Они не верят даже в то, что Кальвин верил, или Лютер верил. Они не считают, что это правильная система. Итак, итог. Изменение столпов адвентистского вероучения произошло. То есть, они вначале сформировались, эти столпы, начиная с 1844 года по 1850-й, затем 1888 год, оправдание по вере, затем панентеизм дальше, далее 1960-е годы, начались университеты, высшее образование, и затем 1957 по 1980-е годы был протестантский поворот, оправдание по вере, такое в протестантском понимании, и, мне кажется, его приняли все. И в 2000 году культура заменяет традицию, и адвентисты начинают воспринимать протестантизм. И, то есть, здесь четыре школы богословия, которые разделяют нашу церковь. Библейский адвентизм, протестантский адвентизм, исторический адвентизм и культурный адвентизм. Я в конце уже говорил о культурном адвентизме. Ну, я считаю, что мы относимся к библейскому адвентизму. Но он сегодня в облоге. И его необходимо заново открывать этому поколению молодых членов церкви. Все мы должны вернуться к Библии и стать инструментами исследования библейских доктрин. Нам необходимо заново открыть и применить для себя истину о святилище. Другие направления адвентизма, они стремятся объединиться с протестантами, культурой и так далее. Как нам выйти из этого? Приходите завтра, и мы будем говорить об этом. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за то, что Ты... Мы знаем, что Ты направляешь свой народ. Мы знаем, что истина есть в Библии. И нам необходимо быть свидетелями ее. Просим, чтобы Ты вел свою церковь по всему миру. Ты знаешь, какие есть вызовы сегодня. И мы знаем, что Ты ведешь церковь к единству. И путь к единству – это путь ко Христу через Библию. Веди нас, Господи, Духом Святым, наставь на всякую истину, чтобы применение видения библейского богословия, которое Ты дал нашим пионерам, исполнилось у нас, чтобы мы открыли для себя эту стройную систему истины, и чтобы Дух истины мог царить в церкви, и мы могли все вместе завершить Твое дело. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.